Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас. Мы Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами этот час проведет протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами сегодня будем говорить о человеческом достоинстве. Я перед программой подумал, знаете, ведь у нас действительно понимание человеческого достоинства в разных культурах, оно абсолютно разное. Даже если мы возьмем христианские народы в России, в Европе, в Америке, то мы увидим, что достоинство человека, оно понимается абсолютно по-разному у нас, оно понимается по-разному, по-другому совершенно в Европе, ближе к европейскому пониманию оно будет в Соединенных Штатах. Мне кажется, это идет из глубины веков, когда из глубины веков, простите за эту банальность, конечно, но это правда. 300-400 лет, прошедшие со времен вот смены Средневековья на новое время, когда на арену выходит именно человеческая личность в первую очередь, когда ослабевают иные представления о том же, все, что же все-таки главное. И так на меня странно посмотрел сейчас отец Павел, видимо, сейчас будет не соглашаться. А мы вслед за Византийской империей, да, извините за исторический экскурс, под человеческим достоинством мы вообще плохо понимали о том, что это такое. И вот это не очень качественное понятие, как мне кажется, оно у нас во многом сохраняется по сию пору, тогда как за рубежом, на Западе, оно претерпевало разные изменения, но, тем не менее, вот это понимание важности человеческой личности, оно оставалось и развивалось в положительную сторону.
Да, вы столько всего озвучили сразу, одновременно, и я предпочел бы начать с простейших вещей. А что же такое вообще достоинство?
Давайте.
Да, что же такое достоинство? Здесь у христианства ситуация более или менее понятная, потому что с точки зрения христианского вероучения любой человек достоин самого главного, достоин быть. Бог имеет определенную задумку в отношении любого человека, живущего на земле. Вне зависимости от того, насколько этот человек хорош или плох, насколько он свят, благочестив или, наоборот, грешен и неправеден. Вот. И эта задумка Божия – это величайшая тайна. Но когда мы начинаемся общаться, когда мы начинаем общаться с кем-то более глубоко, нежели чем мы общаемся с простыми людьми, с сослуживцами, с коллегами, со всеми людьми, с которыми встречаемся, то вот при этом близком общении, если оно настоящее, если оно продуктивное, если мы любим друг друга, то перед нами открывается удивительная бездна личности, в которую можно погружаться очень-очень долго. И вот на самом дне этой бездны находится тот самый образ Божий, который является неистребимым и неуничтожимым в любом человеке. И вот человек, как носитель этого неуничтожаемого образа Божия, он является достойным. Он и является носителем того самого огромного, величайшего достоинства, которое есть у человека.
Отец Павел, а про образ и подобие Божие можно я немножечко озвучу обратную связь? Люди, которые смотрят на происходящее в церкви со стороны, то есть не являются прихожанами или там захожанами, а просто вот, ну, пытаются понять, так сказать, да, что такое христианство, и смотрят на христиан, ну, православных, вот смотрят для того, чтобы понять, что такое православие. Вот нередко такая обратная реакция прилетает, что, знаете, ну, посмотришь на этих православных, одеты они как-то нелепо, там вообще части одежды друг с другом совершенно никак не сочетаются, за собой они не следят, глаза у них в пол. Если женщина, то косынка по брови, вот, в глазах жизни нет, понимаете, есть какая-то вселенская тоска, скорбь и ощущение того, что она в этой жизни жертва, а не соучастник вот этого, ну, это я уже от себя добавляю, творческого процесса, который, собственно, как мы же призваны к соработничеству с Богом, вот это все почему-то, понимаете, это же, ну, я сейчас транслирую точку зрения, которую я слышу нередко, которую разделяют люди, может быть, и ищущие себя, но вот глядя на нас вот таких, не желающие к нам присоединяться. И вопрос здесь возникает, а в чем же тогда здесь образ и подобие? И в чем здесь тогда достоинство человека, если вот так вот человек себя, ну, целиком и полностью радости жизни лишил?
Ну, здесь опять-таки сразу одновременно несколько линий. Первая линия – это почему определенная часть православных, которых не надо отождествлять абсолютно со всем большинством, все-таки это некая часть,
да, спасибо
действительно ведет себя таким образом. Так вот, я сразу вспоминаю подростков. Мы когда смотрим на подростков, можно, конечно, на них смотреть таким, знаете, осуждающим взглядом и говорить, слушай, с ума посходили, там, штаны драные, кроссовки немытые, на голове мама не горюй, там, в разные цвета разукрашены. Все это своего рода некое внешнее выражение того внутреннего крика, в котором находится этот ребенок, потому что у него происходят процессы, к которым он не готов, которых он не понимает. Он не может растождествить происходящее в нем с самим собою. И вот такой происходит выплеск вовне в очень странных, экстравагантных формах проблем, которые у него есть внутри. Так вот, когда человек входит в церковь, у него тоже есть такая, можно сказать, ловушка, в которую он легко попадает, когда верит свято в то, что благодаря соблюдению определенной формы он получит и некое содержание. Вот одевает эта девушка косыночку, перестает краситься, перестает следить за своей внешностью, одевает длинную юбку и... Внимание, с одной стороны, это ее действительно в какой-то мере организует. Она понимает, что в таком виде ее, ну, простите, в ночной клуб просто не пустят, потому что это не будет соответствовать соответствующему дресс-коду. В этом смысле это хороший такой, как бы, отсекающий критерий. Но проблемы начинаются тогда, когда на этом все заканчивается. Когда она вот вписалась в этот некий внешний формат, назовем его православности, но содержательно в ее жизни ничего не поменялось. И вот потом происходит ужасная вещь, когда она в этом внешнем формате застрянет и будет считать, что а ничего менять-то, в общем-то, и не надо. Вы посмотрите на меня, я ведь 100% православный, у меня грустные глаза, у меня длинная юбка, да?
Мне как ножом по сердцу прям это все. Вот.
Понимаете? И вот тут-то как раз-таки и начинается пастырская деятельность, работа духовников, работа общины, потому чтобы из этого человека, чтобы этому человеку помочь вырасти из отроческого, из такого подросткового странного возраста в меру мужа Христова, в веру взрослого человека, сознательного, понимающего, что, зачем и как он делает. Так вот, возвращаясь к теме достоинства, мне кажется, такое самоумаление православных, некоторых православных людей, это такая попытка сбежать от себя самого, сбежать от этого взгляда внутрь себя, потому что становится страшно. Страшно не потому, что там что-то ужасное, а потому, что там такие возможности, такие безграничные горизонты, от которых, с одной стороны, дух захватывает, а с другой стороны, человеку становится страшно. Вам предлагают, условно говоря, там купить, не купить, вам предлагают остров в Эгейском море площадью несколько десятков километров квадратных. А вы говорите, да нет, слушайте, мне какую-нибудь небольшую бы хрущевку где-нибудь там на окраине Москвы. Это я понимаю. А остров, ну, слушайте, остров, я вот не готов совершенно. Какой там остров? Мне вот надо здесь, сейчас, вот дайте что-нибудь такое маленькое. А вам говорят, послушай, ты понимаешь вообще, о чем речь? Какая квартира? Какое около МКАДье? Эгейское море, остров там, в твоем распоряжении полностью.
Отец Павел, предложите мне, пожалуйста. Можно два, а лучше три.
Был бы рад.
И не только в Эгейском море.
Еще лучше континент, да?
Нет, это уже, ну, для девочки многовато.
У Честертона есть такая мысль, что перед Богом наши просьбы, они смешны не потому, что глупы, или потому, что странные сами по себе, а потому, что мы просим слишком малого, когда в его руках несоизмеримо больше. Так вот, достоинство человека тогда и раскрывается, когда он разрешает себе быть вот тем самым сотворцом соработником на ниве Божией, к чему призван всякий человек. Как апостол Павел, вот, это же не то, что экстатическое высказывание какое-то, «все могу об укрепляющем меня Иисусе». А для него это было нормой. Ну, вообще, какие проблемы, о чем может идти разговор, когда за нами, с нами Бог, когда Бог перестает быть некой противоборствующей, противостоящей человеку силой, а становится, наоборот, сотрудником, помощником, вдохновителем, тем, кто помогает тебе, тем, кто подталкивает тебя к движению вперед, а не тем, с кем тебе надо бороться, как некогда боролся Иаков с Богом и после чего был наречен богоборцем Израилем. Да? Это совершенно другая система координат.
Отец Павел, то, что вы говорите, мне прям как бальзам на душу, мне так приятно вас слушать. Мне кажется, здесь есть такой момент нашего воспитания, который связан не только... Вот Леша блестящий экскурс сделал в 300-летнюю нашу
историю. Я все еще жду ответа на этот вопрос.
Может быть, тогда я лучше помолчу, Леша, а ты повтори его, пожалуйста.
Нет, я не буду, наверное, его повторять в развернутом виде. Я так попробую сублимированно еще раз спросить. Отец Павел, вот как вы считаете, если мы смотрим это на человеческое достоинство не с точки зрения... Хотя, кстати, да, вот образ человеческого достоинства как образ Божий в человеке. Мы же таким образом отказываем людям, мы возвышаемся над людьми неверующими или нецерковными, которые считают по-другому, но для которых человеческое достоинство – это тоже немаловажно, и это очень высокое понятие. Мы таким образом возвышаемся, говорим, нет, все, что ты считаешь за человеческое достоинство, к этому отношения не имеет. Вот образ Божий в нас – это да, это... действительно, то, о чем стоит говорить. Да, а нет. Все ваши атеистические представления о гуманизме, светском и человеческом достоинстве и человеке как мере всего, это уже излишне. Это я передергиваю, да?
Вы, конечно, передергиваете. Очень сильно передергиваете. Почему? Потому что у нас есть некий предел человеческого достоинства в лице Христа. Вот, пожалуйста, нам наш камертон человечности, нас наш камертон человеческого достоинства.
Но это одна грань из множества других, из которых вырастает современное понятие 21 века о том, что же такое человек, о том, кто такой человек.
Но человек-то все равно остается одним и тем же, понимаете? Мы можем говорить о разных интерпретациях, да, о разных прочтениях, в разных религиозных там, системах координат, в разных культурах, но сам-то субъект-то один и тот же остается. И субъект, и объект здесь остается один и тот же человек, понимаете? С нами не произошло какой-то глубинной трансформации человечности за эти 2, 3, 5, 7, 10 тысяч лет. Мы как человеками были с такими же проблемами, с такими же положительными и негативными качествами, мы так и остаемся. Поэтому вот я здесь не вижу какого-то противоречия то, что вы говорите. Хорошо, перечислите вот эти критерии человеческого достоинства в системе координат атеистической.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру и настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Я абсолютно согласен, что если мы берем за основу Христа, то это вмещает в себя абсолютно все представления о человеке. Но, во-первых, мы все равно оставляем за скобками людей не церковных, а во-вторых, мы таким образом... Мы таким образом все равно не можем, и не было примеров в истории, за исключением, наверное, каких-то святых людей, чтобы мы себя вели так, как подобает, да, и относились к другим. Вот для меня, например, да, человеческое достоинство, коль скоро мы именно о нем говорим, это отношение к другому человеку.
Конечно, прежде всего.
Отношение к другим народам. Сюда укладывается огромное количество... представлений, которые в современном российском обществе не модные. Это и отношение к другим целым государствам, это и отношение к ближним, это бесконечная оценочность чьих-то поступков. Все то, что, в общем-то, мне кажется, не должно сопутствовать человеку 21 века, перед которым стоят совершенно другие проблемы.
Послушайте, главная заповедь, которую мы исповедуем как христиане, это любовь к ближнему. Разве это не о человеческом достоинстве? Причем, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, слова прощальной беседы Христа Спасителя своим ученикам: «Сие заповедую вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Для меня понятие любви в том прочтении, как мы видим в Евангелии, оно неотъемлемо от понятия уважения. Причем уважение не просто такого ритуального уважения, да, которое мы можем встретить прежде всего там, не знаю, в китайской культуре, да, в традиции там, конфуцианства, а в светском этикете, а уважение именно содержательного. Что я имею в виду? Вот для меня предел этого уважения — это то, как Бог к каждому из нас относится. Вот я совершаю какой-то неправильный поступок, я совершаю какой-то грех. Я же прекрасно понимаю, что Бог это знает. Вопрос: почему Бог тотчас не бьет меня линейкой по рукам? Хотя мог бы. Представляете, насколько было бы легче и управляемее в этом мире. Ты сделал какое-то неправильное поступление, раз сразу по голове хороший щелбан отвесили сверху, все сразу понял, не-не-не, я больше не буду, все хорошо.
А многие так и представляют, что
за каждым поступком идет
наказание.
Но в реальности это же не происходит, мы прекрасно знаем, конечно. Все из нас в той или иной мере с определенной частотой или редкостью совершают неправильные поступки. И мы знаем, что, мягко говоря, далеко не всегда сразу за нашим поступком, хоть сразу, хоть не сразу, следует какое-то наказание. Да ничего подобного. Более того, все Священное Писание, оно пропитано таким вот криком радости: не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Понимаете? То есть Бог непропорционально реагирует на поступки человека. Почему? Потому что Он бесконечно нас уважает. И вот предел Его уважения к нам – это разрешение нам делать зло. Мы можем быть плохими.
Но это свободная воля наша.
Нет, подождите, не просто свободная воля. Бог разрешает нам быть плохими. Он не уничтожает нас за то, что мы плохие. Он дает нам право быть плохим. И вот в этом как раз-таки для меня проявляется некий предел уважения к другому. Когда мы любим другого человека, мы разрешаем ему быть совершенно не таким, каким мы хотели бы, чтобы этот человек был. И, наверное, отсюда как раз-таки и проистекает подлинное достоинство человека. Человек, который может так относиться к другим людям, он будет так относиться в том числе и к самому себе.
Мне кажется, чаще бывает иначе, когда мы пытаемся отформатировать всех окружающих под себя, так, чтобы нам с ними было, ну, максимально комфортно. Но мы же лучше знаем, как надо.
Ну, вот, это, вот правильно, это и есть неуважение. Неуважение – это когда вместо того, чтобы смотреть на другого человека на одном уровне, параллельно, я смотрю на него сверху вниз. Я знаю, как надо, поэтому ты должен подо мной форматироваться, должен подчиниться мне, ты должен выполнять то, что я хочу от тебя. Очень часто и очень болезненно это происходит, конечно, в семьях, с детьми, когда родители занимают такую очень жесткую, директивную, нависающую позицию и насилуют детей своим добром, думая, что тем самым они оказывают им великую милость. А в итоге получается, как правило, с точностью да наоборот.
Отец Павел, может быть, это, конечно, такой аспект психологический, но я все-таки хотела бы у вас спросить, а может быть, это проистекает от неуверенности человека в самом себе, от его потребности во внешнем мире все время получать какие-то подтверждения того, что своей правоты, своего права на то, чтобы, там, не знаю, высказывать свою точку зрения и так далее. То есть он себе этого безусловного права не дает. Он за собой этого безусловного достоинства, вот такого априорного, которое вот образ и подобие Божие в себе не признает.
Вот мы уже многократно говорили, в том числе и в этой студии, о том, что любовь к ближнему, любовь к Богу начинается с любви к себе. Любви к себе не в том эгоистическом плане, как часто мы можем думать, а любви к себе как открытию самого себя, как достойного любви, как созданного по образу Божьему, как имеющего некую искорку божества, которую нам предстоит ее развить и раздуть ее в настоящий такой пламень, огонь любви, от которого окружающие будут греться и утешаться. Так вот, конечно, если человек в себе не видит этого, если он в себе не видит ничего хорошего, за что можно зацепиться, за что каким-то образом можно было бы держаться, конечно, его фокус внимания будет простираться вовне себя. И он будет создавать искусственные подпорки, которые постоянно будут рушиться, постоянно будут создавать ему новые проблемы до тех пор, пока он все равно не нырнет внутрь самого себя. Я помню, когда преподобного Иосифа Исихаста спросили, как так получилось, отче, что вот на всей Афонской горе ты оказался самым успешным в духовном делании молитвенником, стяжавшим непрестанный дар, дар непрестанной Иисусовой молитвы, он ответил очень просто, говорит, я ничем другим не занимался, кроме одного, я познавал себя. И вот этот взгляд внутрь себя, это то внутрь пребывания, о котором писал святитель Феофан Затворник, вот это и является тем самым мощным источником энергии, источником силы для движения по направлению к Богу, по направлению к окружающим, без которого, ну вот, что бы мы ни делали, оно будет разваливаться, оно не будет как бы выстраиваться во что-то созидательное, полезное, с чем потом не стыдно перейти в вечность. То есть принцип очень простой. Заглядывая внутрь себя, начиная понимать себя, начиная принимать себя, начиная открывать себя Богу и тем самым позволять Богу в нас расставлять должное от недолжного, мы можем после этого и начинать уважать других людей. Тот, кто не уважает других людей, он прежде всего не уважает сам себя.
Мы с вами сейчас этот разговор, вот эту часть разговора начали с примера, когда мы под себя ближних форматируем, да, то есть такой момент тирании. А есть и противоположная модель поведения, когда человек чувствует себя, то есть он себя все время в жертву, так сказать, приносит другим. То есть он тоже не чувствует такой уверенности в себе, и поэтому он понимает, ему нужно все время любовь, расположение к себе завоевывать, вот пытаться как-то купить, там одному сделать одно, другому другое. То есть, опять же, он не осознает вот этой своей безусловной ценности, такой изначальной. Он пытается сделать так, чтобы на него обратили внимание. То есть вот какое-то состояние жертвы, жертвы, причем в нездоровом смысле этого слова. Мне кажется, я могу ошибаться, мне кажется, что в этом смысле у нас многое, знаете, идет из еще советского времени, когда вы сказали про желание, как важно нам желать. Да, как важно нам хотеть расширять свои горизонты. Может быть, недословно передаю ваши слова, но смысл, по-моему, был такой, что у Бога для нас всего много. Хотите развиваться, хотите вот проявлять в своей жизни творчество. Но нам же часто говорили, или там, может быть, не нам, но там, тем нашим родителям в детстве часто говорили, купи губозакаточную машину. Или там что-нибудь еще такое.
До сих
такое.
Пор говорят, кстати.
До сих пор, да?
Да, не слышал давно. Я
давно,
вот,
да.
Буквально.
Видимо, поэтому я такая распоясавшаяся.
Но это не мне говорили, это я просто свидетельствую, что выражение живо.
Понимаете, вот человек начинает себя в какой-то мере понимать, когда разрешает себе быть искренним в проявлениях своих желаний. Когда он сам для себя может честно ответить, вот чего я хочу, чего я не хочу. И при всей такой тривиальной постановке вопроса в реальности все оказывается гораздо сложнее. Потому что как только человек начинает глубоко копаться в себе и задавать себе этот вопрос, а я на самом деле этого хочу? Или под этим другая мотивация? И когда человек докапывается до каких-то глубин, и чем глубже он копает, тем ему сложнее ответить на вопрос. Слушайте, а я на самом деле вот вообще чего-то хочу? Или просто я нахожусь в каком-то расслаблении, в каком-то таком полусонном состоянии, меня несет туда, куда я не хочу, и какая разница, куда не принесет, все равно будет все одно и то же. Так вот, позиция христианина – это позиция все-таки человека сознательного. Человек, который понимает, что происходит, чего он хочет от жизни. И когда мы, я уже слышу, в воздухе висит вопрос, а как же быть с волей Божией, да, как же быть с этим согласованностью, с волей Божией, тут ответ очень, очень простой. Бог хочет одного, чтобы люди жили в состоянии счастья. Бог хочет людям счастья, которое они могут найти только в общении друг с другом и с Ним. А вот каким образом это будет реализовываться? Это целиком и полностью зависит от каждого конкретного человека. И вот когда... Вот это большая проблема, особенно молодежи в православной среде, которые, знаете, ощущают себя стоящими на лестнице эскалатора и вот абсолютно уверенные, что их несет вверх, к Царству Небесному. Но им достаточно скучно. Они сели вот на этом эскалаторе, видят, что их поднимает наверх. А потом в какой-то момент он вдруг спрыгивает с этого эскалатора и говорит: да ну вас всех, я вообще хочу по-другому, я вот ногами хочу, у меня ноги уже стали совсем затекшими, и поэтому я побегу в противоположном направлении. Вы все идете, вас тащит наверх, а я специально назло всем побегу вниз. И вот, понимаете, это очень важный какой-то эпизод вот именно в культивировании в самом себе того человеческого достоинства, о котором мы сегодня с вами говорим.
Давайте мы вернемся к разговору через минуту. Напомню, что здесь сегодня протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала Богослов.ру, а настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры.
Светлый вечер. На радио «Вера».